Он толкнул дверь, зазвенел колокольчик. Дубовый стол, книги на стеллажах, папки с гравюрами и дюжина старых деревянных картотечных шкафов. На ящиках латунные кружки с изящно выгравированными буквами алфавита. На стене в рамке рукописный лист, под которым значилось «Фрагмент Тартюфа Мольера». Рядом три очень недурные гравюры – Виктор Гюго, Флобер, а посередине – Дюма. Ашиль Репленже стоял у стола. Это был здоровяк с багровым лицом, пышными седыми усами и двойным подбородком, свисающим на ворот рубашки. Одним словом, персонаж весьма похожий на Портоса. Одет он был дорого, но небрежно. Английский пиджак, с трудом сходившийся на толстом животе, фланелевые брюки, чуть спущенные и мятые.
«Корса! Лукас Корса!»
Он вертел в толстых и сильных пальцах визитную карточку Бориса Балкана и морщил лоб.
«Да, припоминаю, он звонил мне. Что-то связанное с Дюма».
Корса опустил сумку на пол и достал папку с 15 страницами анжуйского вина. Букинист впился в нее глазами и поднял бровь.
«Любопытно», — сказал он тихо, — «очень даже любопытно».
Разговаривал он прерывисто и одышливо, как астматик. Он вынул из кармана пиджака очки с бифокальными стеклами и надел, но сперва метнул цепкий взгляд на посетителя. Потом склонился над рукописью. Когда он поднял голову, лицо его сияло восторгом.
«Невероятно!» — вскричал он. «Я готов купить это немедленно!»
«Рукопись не продается». Букинист не сумел скрыть удивление. Он разочарованно надул губы.
«Но я понял».
«Речь идет лишь об экспертизе. Разумеется, ваши услуги будут оплачены». Ашиль Репленже мотнул головой. «Дело вовсе не в деньгах». Он выглядел раздосадованным и пару раз недоверчиво глянул на посетителя поверх очков. Потом снова склонился над рукописью.
«Жаль», —
вымолвил он наконец и снова с любопытством воззрился на Корса, словно раздумывая, каким образом она попала к тому в руки.
«Откуда это у вас?»
«Наследство. Старая тетушка умерла, понимаете ли. А вы не видели эту рукопись раньше?» Все еще не поборов подозрительности, букинист бросил взгляд через витринное стекло на улицу, будто какой-нибудь случайный прохожий мог вдруг растолковать ему смысл неожиданного визита. Хотя, скорее всего, он просто подыскивал ответ. Наконец потрогал усы. Так точно проверял, не отклеились ли. Потом уклончиво улыбнулся.
«Здесь у нас, в латинском квартале, никогда не знаешь наверняка, что ты уже видел, а что нет. Район всегда был удобен для торговли книгами и гравюрами. Вокруг все непрерывно что-то покупают и продают. Порой книга несколько раз проходит через одни и те же руки».
Он сделал паузу, чтобы глотнуть воздуха. Три коротких вдоха. Потом метнул на Корса изучающий взгляд.
«Нет, думаю, что нет. Раньше я этой рукописи не видел».
Он снова посмотрел на улицу. Кровь прилила у него к лицу. Оно побагровело.
«Уж ее-то я бы запомнил».
«Надо понимать, это подлинник?» — гнул свое Корса.
«Ну, думаю, да».
Букинист, отдуваясь, провел кончиками пальцев по голубым листам. Казалось, он прикасался к ним с опаской. Затем взял одну страницу двумя пальцами.
«Полукруглые буквы, средний нажим, без вставок между строками и без помарок. Почти нет знаков препинания, зато много лишних прописных букв. Несомненно, это Дюма в зрелые годы где-то в середине жизни, когда он писал «Трех мушкетеров».
Букинист начал заводиться, но вдруг замолк, подняв палец вверх, и Корсо увидел улыбку, проклюнувшуюся из-под усов, знак того, что хозяин принял решение.
«Минутку!»
Он шагнул к картотечному шкафу с буквой «Д» и вытащил папку цвета слоновой кости.
«Тут все написано рукой Александра Дюма отца».
В папке лежала дюжина каких-то документов, одни без подписи или помеченные инициалами АД, под другими стояла полная подпись. По большей части это были короткие записки, адресованные издателем, письма к друзьям, приглашения. «Вот один из его американских автографов», — пояснил Ашиль Реплинже. «Автограф попросил у него Линкольн. Дюма послал $10 и целых 100 автографов. Их продали в Питтсбурге на благотворительном аукционе». Он показывал Корсо свои сокровища со сдержанной, но явной профессиональной гордостью. «А это, взгляните, приглашение на ужин в замок Монте-Кристо, который он построил для себя в Марли-Ле-Руа. Иногда он ставил лишь инициалы, а случалось, пользовался псевдонимами. Хотя не все известные автографы являются подлинными. В газете «Мушкетер», которая принадлежала Дюма, служил некий Вьелло, умевший подделывать почерк хозяина. К тому же последние 3 года жизни у Дюма сильно дрожали руки, приходилось диктовать.
А почему бумага голубая?
Он получал ее из Лилля, от фабриканта, который был его горячим поклонником и изготовлял бумагу специально для своего кумира. И почти всегда вот такого цвета, особенно для романов. На статьи чаще шла розовая, на стихи — желтая. Дюма писал разными перьями в зависимости от жанра и терпеть не мог синих чернил. Корсо указал на 4 белых листа с пометками и помарками, а эти... Реплинже нахмурился.
«Маке. Соавтор Дюма Огюст Маке. Это исправление, сделанное Дюма в первом варианте».
Букинист провел пальцем по усам, потом наклонился над рукописью и принялся громко и театрально читать.
«Ужасно, ужасно!» — шептал Атос между тем, как Портос бил бутылки, а Арамис отдавал приказание, правда, несколько запоздавшее, привести духовника.
Букинист со вздохом прервался на полуслове и, удовлетворенно кивнув, протянул Корсо лист.
«Посмотрите сами!» Маке написал просто, и он испустил дух на глазах у онемевших от ужаса друзей Д'Артаньяна. Дюма эту строку зачеркнул, а сверху написал несколько своих фраз, вставил новые реплики.
«А что вы можете сообщить мне о Маке?» Букинист с сомнением пожал мощными плечами.
«Немного». Тон его снова стал уклончивым. Он был 10 годами моложе Дюма. Рекомендовал его писателю их общий друг Жерар де Нерваль. Маке сочинял исторические романы, но безуспешно, и принес Дюма набросок одного — «Добряк Бюва» или «Заговор Саламара». Дюма превратил это в «Шевалье Дермонталь» и напечатал под своим именем. А Маке получил за работу 1200 франков.
«А вы могли бы определить дату написания анжуйского вина по почерку и стилю письма?»
«Конечно. Тут полное совпадение с другими рукописными документами 1844 года, когда шла работа над 3 мушкетерами. Белые и голубые листы тоже его обычай. Дюма с помощником работали неутомимо. Из мемуаров господина Д'Артаньяна Куртиля они позаимствовали имена для своих героев, путешествие в Париж, историю Миледи и образ жены галантерейщика, который Дюма придал черты своей любовнице Бель-Крель-Самер, чтобы госпожа Бонасье вышла поживее. Из мемуаров господина де ля Порта, доверенного лица Анны Австрийской, появился эпизод похищения Констанции. А у Ларош-Фуко и из книги Редерера «Политические и галантные интриги французского двора» они почерпнули знаменитую историю про алмазные подвески. В ту пору они писали не только 3 мушкетеров, но еще и королеву Марго и шевалье де Мезон Руж.
Реплинже снова замолчал, пытаясь отдышаться. Давая пояснение, он все больше и больше краснел. Кровь опять прилила к его лицу. Последние фразы он проговорил совсем быстро и сбивчиво. Он боялся утомить собеседника, но в то же время хотел предоставить ему как можно больше фактов.
«Шевалье де Мезон Руж», — продолжил он, глотнув воздуха, — «связан забавный анекдот. Уже было объявлено о публикации романа-фельетона под названием «Шевалье де Ружвиль». Но тут Дюма получил негодующее письмо от некоего маркиза, носившего ту же фамилию. В итоге автор изменил название, но вскоре получил новое письмо. «Глубокочтимый господин Дюма», — писал аристократ, — «называйте свой роман, как вам заблагорассудится. Я последний представитель рода и через час намерен застрелиться». И действительно, маркиз де Ружвиль покончил с собой из-за какой-то любовной истории.
Он опять судорожно глотнул воздух. По его губам пробежала улыбка, словно он просил прощения за свой недуг. Сильная рука опиралась на стол рядом с голубыми листами. «Он напоминает выбившегося из сил великана», — подумал Корса. «Портоса в пещере Лакмария». «Борис Балкан не сказал мне, что вы специалист по Дюма. Теперь понятно, на чем основана ваша дружба».
«Мы уважаем друг друга, но я делаю свое дело, не более того».
Реплинже, слегка смутившись, опустил голову.
«Я просто-напросто трудолюбивый эльзасец, занимаюсь книгами с авторскими пометками, а также автографами, и, заметьте, исключительно французских авторов XIX века. Так вот, подумайте, как бы я оценивал то, что попадает в поле моего зрения, если бы не умел с точностью определить, чья это рука и какова история появления рукописи или документа. Надеюсь, вы понимаете?»
«Разумеется, понимаю», — ответил Корса. «Это и отличает профессионала от обычного барахольщика». Реплинже посмотрел на него с благодарностью.
«Сразу видно, что мы с вами люди одной профессии».
«Да», — криво ухмыльнулся Корса, — «древнейшие в мире». Хозяин лавки расхохотался, что вызвало у него новый приступ удушья. Корса воспользовался паузой, чтобы снова перевести разговор на дело Маке. «Расскажите, как они работали?» — попросил он.
«Система была сложной».
Реплинже махнул руками в сторону стола со стульями, словно именно там все и происходило.
«Дюма набрасывал план произведения и обсуждал этот план с помощником, которому предстояло отыскать нужные документальные материалы и выстроить сюжетную схему или даже написать первый вариант романа на белых листах. Потом Дюма все переписывал на голубых. Работал он обычно утром или вечером и никогда днем. Сидел в одной рубашке. Не пил ни кофе, ни спиртного, только сельтерскую воду. И почти не курил. Он работал без передышки, а издатели требовали еще и еще. Маке отправлял ему свои заготовки почтой, и Дюма раздражался из-за задержек».
Букинист вытащил из папки листок и положил на стол перед Корса.
«Вот вам пример. Записка, посланная во время работы над королевой Марго. Как видите, Дюма сетует. Все идет великолепно, несмотря на те 6-7 страниц, посвященных политике, с которыми мы должны смириться, чтобы поддержать интерес публики. Если дело не продвигается вперед быстрее, дорогой мой, вина в том ваша. Со вчерашнего дня, с 9 часов, я сижу, сложа руки».
Букинист прервался, наполнил легкие воздухом и показал на анжуйское вино.
«Наверняка эти 4 белые страницы, исписанные рукой Маке и справкой Дюма, мэтр получил с большим опозданием. Номер съекль пора было отправлять в типографию, потому и приходилось довольствоваться малым, делать исправление спешно, прямо поверх чужого текста».
Он сложил все бумаги в папку и поставил ее в шкаф под буквой «Д».